Всем привет!
Привет!
У нас сегодня в гостях в новом эпизоде «Генератор случайных бесед» Асем из подкаста «Депресничок под коньячок».
Всем привет!
Привет, Асем, спасибо, что ты здесь. И спасибо, по левую сторону от меня Айман.
Привет!
Привет, привет, я уже сказала.
Окей.
А, спасибо, что позвали, да.
Ну тогда у меня сразу вопрос возникает к Асем на правах хозяина этой части подкаста. Почему...
Хозяин.
Да. Ну, как бы я CEO RCG Media. У меня такой вопрос. Почему вы выбрали для названия подкаста уменьшительно-ласкательное слово «депресничок»?
Потому что мы решили... Лично я хотела порофлить над эту тему, на тему суицида, так как она очень близка мне, и тема ментального здоровья. И мне кажется, что если бы все это преподносилось серьезно, это бы не... охватило столько резонанса, сколько, ну, конечно, и сейчас не супер популярный, но как бы виральность обретает. Поэтому, да, мы решили сделать уменьшительное ласкательное. Как бы мы порофлили сами над собой, над своей же проблемой.
Расскажи немного о целях своего подкаста, видении вообще, куда вы стремитесь, кто ваша целевая аудитория. Как первые фанаты восприняли вас и так далее?
Мы называем себя как подкаст на темы, которые обычно не принято обсуждать в Казахстане. Мне кажется, цель — это изменить вот эту стигму о депрессии, о ментальном здоровье, о суициде, сказать, что все это нормально и что все это переживают, и то, что вот мы рядом, мы готовы рассказать об этом и поделиться своими историями и сказать, что вы не одни. Аудитория наша — это люди 18 до 25. Ну, конечно, там еще и подростки прибавились, судя по статистике. Но это явно не взрослые люди, потому что, мне кажется, взрослые люди не поймут этого прикола «депресничок под коньячок» и весь тот рофл, который мы устраиваем на своих страничках. Вообще, меня на такую стилистику вдохновил Твиттер. Я очень полюбила Твиттер за последний год, потому что там люди настоящие, и они не врут о том, что у них все хорошо. Они просто говорят: ну вот, не херово, у меня там родители алкоголики, там, или у меня меня бьет мой парень. И они об этом спокойно говорят. И мне хотелось это вывести на более новый уровень, чтобы люди могли принять и понять то, что все это нормально.
Айман, у тебя пока нет вопросов?
Нет, я все знаю о них.
А, окей. Айман слушала все ваши эпизоды.
Все эпизоды, я уже на всех социальных сетях.
Тебе правда нравится?
Очень, да.
Да? Давай. Классно, спасибо.
А у меня вот такой вопрос. Возможно, вас не слушают взрослые люди или поколение там 25, 30, 40, потому что они не подвержены депрессии или менее подвержены депрессии?
Мне кажется, они не понимают, что такое депрессия, и они считают, ну, не видят депрессию как настоящую болезнь.
Да. Угу. Это вот те люди, с которыми мы боремся, можно сказать. Вот мы бы хотели до них донести, конечно, но это уже бесполезно, я считаю.
Я просто начал читать пару недель назад уже «Человек в поисках смысла», Виктор Франкл. Ну, сложно пока что идет прогресс, но в самом начале он говорит такую интересную вещь, что депрессии распространены именно сейчас, потому что молодые люди находятся в таком состоянии, когда они уже более не скованы традициями, так как поколение раньше. То есть, когда у тебя есть какая-то традиция, ты ей просто следуешь, и тебе думать не надо.
Да-да-да.
А с другой стороны, и другого какого-то ориентира у них пока нет, и поэтому это просто потеря смысла, возможно.
На самом деле, да, я согласна, потому что, ну, считай, наших родителей в период СССР ограничивали выборы, они просто шли по шаблону. Мы сейчас видим всплеск технологий, всплеск социальных сетей, мы видим, как люди живут за границей, мы можем путешествовать, у нас есть все эти возможности, и мы знаем, благодаря интернету, как люди могут жить счастливо. И мы бы тоже... Мне кажется, то, что мы тоже хотим этого, и нас... выгоняют депрессию, ну, не в депрессию, а именно в грустинку, тот факт, что у нас этого нет. Ну, хотя мы можем этого добиться. Ну, и еще, да, возможно, вот право выбора. Если бы ребенка, мне кажется, воспитывали свободно, так, как это делается на Западе, если ему давали бы право выбора, право шанса выбирать, ну, выбирать, кем он хочет быть, не знаю, осознать себя вовремя. У нас осознание же приходит это в университете, когда ты только отдаляешься от своих
родителей. У кого-то в 40 лет.
Да, у кого-то в 40 лет. Yeah. У нас это вот, я не знаю, период осознания слишком поздний, мне кажется. А как бы хотелось бы, чтобы было раньше. Если бы это было раньше, мы бы, мне кажется, не были таким депрессивным поколением.
Вот. Нет, а ну депрессия же развита не только в богатых странах или вот в странах, которые, как мы, например, но и в бедных странах тоже.
А, ты не относишься?
Нет, мы середнячки. Богатые, мы где-то середнячки, и есть бедные. В бедных странах точно так же все это развито. Но они, у них нет там интернета, у них нет этого видения лучшей жизни, но они все равно в депрессии. Это уже показывает, что желание лучшей жизни, да, это не единственная причина, почему. Это вот это просто вот состояние мозга, чего мы не видим и невозможно сейчас объяснить, и поэтому это реально болезнь.
Ну да, никто не знает еще, откуда она берется. Да. Это реально в ДНК заложено, или это окружение так сильно влияет? То есть тоже тема очень плохо.
Ну, у нас, мне кажется, она всегда была, но наши наговорили, это болезнь для богатых, поэтому, типа, не забивай себе голову, типа, нет у тебя никакой депрессии, ты что, с ума сошел?
Да-да-да.
Работай!
Мы говорили же на эту тему в одном
эпизоде. Да, я слушала, да. Что, у вас тебе? Было... В общем, у меня, кстати, вопрос был к вам насчет вашего подкаста. Каждый подкаст, который я слушала, он был идеальным. Ну, в смысле, он был очень мега информативным. И я такая думаю, слушайте, а они серьезно такие умные? Или вы готовитесь к ним хорошенько так? Насколько вы готовитесь прямо перед подкастом? Изучаете новую тему, чтобы educate others?
Да, конечно. Ну, то есть это была основополагающая идея, то, что мы будем информировать людей в короткое время о какой-нибудь популярной или просто интересной теме, о которой в повседневности не задумываешься.
Если ты слушала первые эпизоды, они были чисто информативные. А потом уже, когда это смешалось, мы начали новостное добавлять, Ask Me Anything добавлять, и вот так.
И просто у меня тут такой вопрос, насколько это искренне получается, если...
Ну вот именно эпизод про депрессию, про вообще ментальные заболевания, я их долго уговаривала, чтобы записать, потому что я этим интересовалась где-то со второго курса, и, ну, читала потихоньку про все это, чтобы понять и всё такое, и когда я прочитала книгу «С ума сойти», там, где все про все ментальные заболевания, тогда я не помню. Можешь посмотреть в заметках. И тогда это уже такая, все нужно записать. И там уже было, мне кажется, дело времени, когда мы это сделаем.
Ну, я знаю, может быть, меня память обманывает, но, по-моему, у нас просто не получалось записать.
Мне всегда казалось, что вы не хотели записывать.
Но я уверен, что большинство тем, мне кажется, это консенсус, поэтому там очень высокий уровень искренности.
Нет, а почему вы не хотели записывать про ментальное здоровье?
Ну, потому что, например, я никогда не испытывал ничего под такой болезни на себе. Насколько я знаю, Айман и Омарсаян тоже. Но, тем не менее, мы согласились, потому что было видно, что есть требования, потому что эта тема уже не становится посторонней такой. Это было видно как раз в соцсетях, среди друзей. Наверное, именно из-за того, что у меня лично не было персонального такого...
Экспириенса.
Да, я не чувствовал соединения с этой темой, поэтому, возможно, из-за этого откладывалось. Но все, что звучало в подкасте «Генератор случайных бесед», было всегда искренне.
Дисклеймер.
Жёстко это. Хорошо.
Мы, кстати, долго думали, про что нам...
Да.
Какая тема у нас обоим будет интересна, типа обоим подкастам.
И мне кажется, просто это впервые случилось так, что на подкасте «Генератор случайных бесед» больше девушек, чем парней. Поэтому можно воспользоваться этой ситуацией.
Да.
И почему бы не навестить старую нашу любимую тему?
Кстати, которая, кстати, никогда, мне кажется, не устареет, потому что она настолько в нас очень глубоко.
Мы уже с Саммерсайном говорили на эту тему в 11-м эпизоде.
Да, это референс на 11-й эпизод.
Да, я понял.
Если что.
Мне кажется, это один из самых таких интересных, информативных, популярных тоже эпизодов. Такой олдскульный RCG получился.
Я когда увидела логу, я такая: «О, старая логу!»
Ну вот, я знаю, что вы обе переслушали этот эпизод. О чем мы не договорили, по-вашему, в той теме?
Кстати, я с подкаста так и не поняла, вы с Амор Саяном феминисты или нет?
Я знаю ответ
Азамата. Они как-то...
Они просто рассказывают, да. Типа, это так, это
да,
вот так.
Про свои собственные ощущения они не говорили. Я такая: они что-то скрывают.
Ну, вообще, я не был готов, что мне будут задавать вопросы. Я думал, что я, типа, буду...
Нет, ну, это как бы обсуждение того старого подкаста, но мне интересно послушать, ты феминист или нет?
Я просто думал, что я больше буду такой... Нотки маскулинности в женское общение вносить, чтобы вы слишком не преисполнялись в своих феминистических гранях. Но ты не первая, кто задает мне вопрос. Тогда я помню, что Омар Саян выразил свою точку зрения даже больше, чем я. Я больше целился на то, чтобы предоставить факты. Вот так вот развивалось движение феминизма исторически. И вот сейчас мы находимся вот здесь, где, на мой взгляд, есть два понятия — феминизм западный и феминизм местный. То есть мне вообще кажется, что о феминизме нельзя говорить как о едином каком-то движении, потому что большая часть того, что я знаю о феминизме, это американский феминизм или, там, скажем, европейский.
Кстати, не затрагивалась эта тема именно в Казахстане, да?
Да, в Казахстане затрагивалась, и ты до сих пор не ответил на вопрос, ты феминист или нет?
Когда мне задают такой вопрос, я должен переспросить, что для тебя феминизм? Если ты говоришь о равноправии полов, о справедливости, то, конечно, кто не феминист, да? То есть это абсолютно разумно, что женщины и мужчины должны быть равноправны.
Тебе кажется, что все хотят быть... равными, да?
Если определяешь феминизм как равноправие...
Я про экономическое, социальное и политическое равноправие между гендерами.
Чимаманда... Что-то такое.
Окей. Вот.
Если мы говорим о равноправии в этих сферах, политическое, социальное, экономическое. Правовое, экономическое, то да.
А если в романтических отношениях? Мне кажется, там что-то лежит.
Нет-нет, вообще,
там
в самом...
Full-on рационализм.
Нет, в самом общем смысле этого слова равноправие я за. Но когда мы говорим о феминизме, и мне кажется, это направление преобладает сейчас, в таком как радикальный феминизм, когда женщины должны быть не просто равны, а более равны, чем мужчины, я против этого. Поэтому в целом я не одобряю движение феминизм. Мне кажется, что это придуманный какой-то слой поверх обычного равноправия. Возможно, должно быть собственно движение феминизм, но я не вижу в нем смысла, потому что мне кажется, что относиться нужно одинаково не просто как к женщине, к мужчине, а как к человеку, ко всем одинаково.
Да, но да, это и понимаю. Есть феминизм. Это и есть феминизм. Просто... главная идея феминизма.
Мне кажется, тебя, наверное, напрягает то, что корень слова феминизм feminine, он от слова фам. Типа женский.
Да? Нет. Нет. Меня абсолютно ничего не напрягает в этом движении, помимо того, что есть направление, которое радикально.
Тебя бесит радикальные феминисты?
Да. И мне кажется, большая часть феминисток, особенно на Западе, именно такая.
Если бы не они, ничего бы, то, что женщины сейчас имеют, не было бы. Потому что именно радикальные, они с самого начала, там, с 20-го года прошлого века, шли к тому, чтобы для начала получить голос. Просто иметь право голосовать, да. Если бы не они, этого не было. Сейчас они, конечно, мне кажется, они слишком озлобленные какие-то.
А про кого вы именно говорите? Вы всегда упоминаете каких-то западных радикальных феминисток?
Нет, просто есть видео, где там какое-нибудь феминистическое движение, и женщина на мужчин прям с очень злым лицом накидывается, и прям, это мужа ненавистничество уже. Я такое лично не поддерживаю тоже, потому что, ну, типа, это not sensible.
Да, просто радикальные, да, феминистки, они громче, да, потому что они абсурд несут какой-то.
Да.
И над ними хочется посмеяться, и хочется высмеять, и еще что-то.
Ну, а такой вопрос у меня к вам. Когда мы говорим равные возможности и равный результат, что вам ближе как феминисткам?
Равные возможности.
Равные возможности, да.
Вот мне кажется просто, что большинство западных феминистов, феминистических движений, они настроены на равный результат. Поэтому мы получаем, мы хотим, чтобы 50% женщин были политиками, 50% женщин были CEO.
Ты про равный результат говоришь о том, что когда, например, в IT-компании набирают, то они говорят о том, что они equal rights, opportunities предоставляют, или...
Нет, opportunity — это возможность.
Да.
А результат — это когда они говорят, что 50% женщин в нашей компании или в совете директоров компании будут женщины, потому что так должно быть, потому что это феминизм.
Это бред. Мне кажется, должно быть по... Оцениваться должно по умственным способностям, по твоему опыту.
Сейчас делают такие законы, я знаю, что в Австрии сейчас что-то подобное принимается, что там в Америке, кажется, что-то такое тоже есть, что ты говоришь. И я думаю, это просто временное явление, чтобы как-то...
Чтобы закрыть этот порочный круг.
Да, чтобы как-то приподнять. Да? Это слишком большая разница, которая будет чуть ли не сотни лет идти, чтобы женщины тоже дошли до уровня. Я думаю, что временно...
Форсят,
чтобы вот примерно до одного уровня дойти.
Кажется, вот такого выхода, когда они хотят одинаковый результат, будет еще больше, негативных отзывов по отношению к женщинам, потому что им теперь начнут говорить: вас взяли,
да,
потому что у нас поставили закон ставить 50% девушек.
Да.
И это еще хуже будет для женщин,
но
когда их труд не будут оценивать.
Вопросы wage gap, да, разница в оплате. Вопросы баланса, гендерного баланса в тех же самых компаниях, в советах директоров, это реально то, чего хотят феминисты. То есть я понимаю, ваша точка зрения, она разумная, и я с ней согласен. Должно быть равенство возможностей.
Mm-hmm.
Но западный феминизм за то, чтобы было везде равенство результата.
Где факт того, что западный феминизм в большинстве требует... равенство результатов, а не равенство возможностей.
Но все законы к этому и ведут. То есть даже скандинавские страны, по-моему, в Норвегии есть закон, что 40% женщин должно быть, то есть 40% людей в совете директоров должны быть женщины.
Прям ровно 40%.
Да? Если ты не можешь этого... Возможно, не в Норвегии. Если ты не можешь этого выдержать, они закрывают фирму просто.
Мне кажется, это не те дебаты, которые должны сейчас обсуждаться в Казахстане, потому что нам до этого и до таких дебатов еще лет 20,
мне кажется. Да, нам бы добиться равенства в повседневной жизни.
Но интересный вопрос, Пузя, я не знала, что они добиваются такого.
Да, это для меня просто абсолютно так. И вот я рад, что ты перешла к этой теме, потому что с восточным феминизмом я абсолютно солидарен. Здесь чего женщины хотят? Это просто, чтобы их не били, не насиловали.
Это такие, знаешь, low expectations from мужчин. Типа, пожалуйста, не бей меня.
Серьезно? Серьезно?
Это правда.
Типа это тоже цели феминизма.
Мне просто смешно от того, чего нам надо добиваться. Нам надо добиваться того, чтобы к нам относились как к людям, а не как к рабам.
Вот это и есть равноправие. Это вопрос равноправия. Восточный феминизм — это вопрос равноправия.
Восточный феминизм, он отстал от западного явно лет на 70. Возможно, мы через 70 лет придем к этому вопросу. Как бы просто мы очень долго развиваемся, мне кажется, как страна.
Ну, я, кстати, не знала, что... Я сейчас думаю о том, что нужно, чтобы было 40%. Я думаю, насколько это правильно.
Я тоже об этом думаю. Как бы... Мне кажется,
это,
нет.
Это абсолютно неправильно.
Ну, это неправильно, но
не
почему-то же
но...
они пришли к этому.
Не абсолютно.
Почему-то они же пришли к этому.
Потому что это воздействие общества. Понимаешь?
Возможно, сейчас просто это нужно для того, чтобы, как опять же говорила, женщин немного им помочь, потому что раньше это у них не было возможностей, у мужчин-то было всегда больше времени на то, чтобы все это сделать. То
просто, есть, да, я согласен, я вообще
и сейчас
считаю...
как бы женщинам дают такую возможность, чтобы уровень поднялся.
Ну, такой вопрос у меня, я согласен с тобой, но где определить, где этот предел, где остановиться, понимаешь? То есть... пытаться делать равный результат между мужчинами и женщинами, это вопреки логике того, как должна развиваться экономика. Это вредит не только экономике, но и обществу, на мой взгляд. И я просто считаю, что женщины, которые будут руководителями, они не будут отличаться от мужчин-руководителей. Просто все дело в том, что у них меньше возможностей это сделать. С этим я согласен. Потому что у них есть биологический недостаток, так сказать. Да, в кавычках, потому что из-за того, что они матери, из-за того, что они жены, они не смогут быть наравне компетентными с мужчинами. В большинстве своем.
Они матери, но как бы мужчины тоже отцы и мужья. Like, what's the difference?
Большая. Ну, мужчина не умеет кормить. Я согласен, что там всякие скандинавские страны, они стараются. Мужчина никогда не будет одинаковым родителем, таким же, как мама. Я уверен в этом. Но даже если будет, то, допустим, 50% времени за ребенком смотрит отец, 50% мать. Это идеальные условия. Здесь я уверен, что в результате не будет ни wage gap, в результате не будет какого-то недостатка в развитии карьеры женщины. Но как это повлияет на ее состояние как женщины, которая вынуждена была, допустим, меньше времени проводить с детьми? Или как это повлияет на ребенка, который меньше времени проводил с матерью? Я не знаю. Но если женщина выбирает, делает такой выбор посвятить себя карьере и позже начать семью, допустим, или не заводить детей, я уверен, что у нее не будет проблем в карьерном успехе.
Ты отдаешь себе отчет в том, какие последствия того, что отец меньше задействован в семье, чем мать?
Да, конечно. То есть это такая сложная система, где все нити натянуты. То есть одну отпускаешь, другая натягивается еще больше, типа такого. Недостаток воспитания именно отеческого, мне кажется, многие мои современники чувствуют на себе. И я отдаю себе в этом отчет. Но точно так же можно сказать, допустим, если женщина выберет карьеру, как скажется на ребенке недостаток воспитания со стороны матери, как я уже сказал. Понимаешь, да?
Ну, мне кажется, поэтому сейчас к сожалению, только в скандинавских странах декретный отпуск дают и мужчинам, и женщинам. И это обязательно. Типа, вот 3 года декретный отпуск, и вы должны разделить между собой, и чтобы там минимально какое-то определенное количество времени, я не помню точно, скажем, 6 месяцев. Допустим, 6 месяцев обязательно должен проводить
мужчина. Мне кажется, это очень круто.
Это классно, да. И на самом деле я слышала историю, когда мужчинам это нравится, что, типа, они сидят с детьми, а женщина идет работает. Но при этом каждый из них тоже получает какую-то, там, скажем, 80% зарплаты, декрете, то, что сидит. Это классно. Я думаю, я поняла, что ты говоришь именно, как исторически это шло. Но это должно меняться, и, типа, феминизм работает на то, чтобы это менялось, чтобы 50% времени проводил отец, 50% времени проводила мать.
Я согласен, да. Но опять-таки я вынужден просто вернуться к тому, что главная идея западного феминизма — это то, что мир представляет собой патриархат.
Феминизм-то это одно направление. И если, типа, я поддерживаю восточный феминизм, но я не поддерживаю западный феминизм.
Но
так
цели...
это так не работает?
Мне кажется, просто западный феминизм, он ушел уже далеко вперед. Они давно, они в 70-х годах, кажется, добились, да, уже равноправия, а мы еще даже этого не добились. Поэтому, мне кажется, разница между западным и восточным о том, что он говорит, о том, что восточный слишком... Он только родился.
По-бытовому, да.
Да, он только родился.
Поэтому, ну, понимаешь, просто мы все берем нашу информацию и какие-то мысли из, мне кажется, в большинстве своем из зарубежных источников. Да. То есть все, что происходит там, триггерит и воодушевляет наших феминисток делать что-то. И когда мы делаем эти вещи, то, что делается на Западе, делаем на нашей почве, мы еще, абсолютно ты правильно сказала, мы не готовы к этому. Сейчас бы нам добиться равноправия, то, что, там, не знаю, кризисные центры и всякое такое для женщин. У нас этого ничего нет, как, впрочем, и для мужчин.
Мне, кстати, очень прикольнуло. В вашем выпуске я услышала, что движение Косфем, оно только для женщин. Я такая, что? В смысле?
Нет, Азамат подал заявку на Facebook, да? Его не приняли. И он пошутил, что, типа, может туда принимать только женщин.
Нет, но кажется, оно реально только про женщин.
Оно, по-моему, реально.
Что...
А, да.
Потому что я смотрела их посты, и там другие девочки. Я такая, что? Вас читают не только девочки.
Мне кажется, это тоже неправильно, потому что диалог должен быть между обоими полами.
Да, диалог должен быть, но, по-моему, они защищаются от... троллей, которые, которые могут прийти на место их выступления и что-то там помешать.
В этом случае, да.
Просто я вот говорил то, что я считаю, что то, как сложилась история, это логично и правильно. Просто возможно.
Возможно, да, потому что исторически-то реально женщина всегда была дома и воспитывала исторически.
Ну, да, потому что не было тех технологий, которые сейчас есть.
Да, и... Никому не приходило в голову, что она-то может пойти работать тоже. Ну, это обычная эволюция.
Да.
И, возможно, следующий виток развития эволюции будет то, что у нас будет матриархат. Почему бы нет? То есть это вполне возможно. Я к тому, что...
Возможно, да. Ты боишься матриархата?
Ну, я думаю, мужчины этого не позволят просто.
А ты боишься матриархата?
Нет.
Почему тебя так будоражит западный феминизм в таком случае?
Потому что это, опять-таки, возвращаясь... Нет, это, это неправильные ценности, когда ты хочешь равенства результата, а это именно то, что они хотят.
Да.
Это неправильно.
Как
бы ты ни хотела, чтобы это не переросло в дебаты, это все-таки переросло в дебаты, мне кажется.
Нет, наоборот. Наши слушатели любят дебаты. Каждый раз, когда у нас разнятся мнения, они такие, ура!
Да, это всегда классно, когда дебаты, когда разные мнения. Мне тоже нравится.
Я уверен, что у нас есть свое понятие феминизма, которое на самом деле борьба за равноправие. Да, борьба против...
У нас это у кого?
В Казахстане. И вообще, наверное, на нашем постсоветском пространстве... Восточная Европа даже включительно. Борьба за равноправие, борьба против уята, борьба с сексуальным и физическим насилием. Это то, что представляет собой феминизм, направление феминизма у нас.
Да.
А когда мы слушаем западные источники, мне кажется, это не только искаженное какое-то представление о феминизме будущего. Не говорю, что к этим идеалам не нужно стремиться, но... Все, что мы слышим, это, скорее всего, там, от разных актрис. Вообще, мне кажется, что люди шоу-бизнеса, они не... Я не считаю их нормальными людьми. Это примесь нарциссизма, примесь желания славы. Это так и есть.
Ты подкаст тоже ведешь из-за желания славы?
Я подкаст веду, потому что мне нравится обсуждать разные
вещи. А им нравится быть актерами. У тебя вот среди знакомых очень много феминисток, которые смотрят на Запад и думают, блин, а когда же у нас будут дебатировать по этому поводу? У меня лично нет.
Нет. У меня в окружении очень мало феминистов.
Правда?
Да.
Сколько у вас девочек, кстати, на курсе?
У нас девочек больше, чем мальчиков. И все, кстати, за то, чтобы... было равноправие, потому что у нас техническая специальность.
Кстати, это очень интересный вопрос. Если хочешь, мы можем поговорить об этом. Почему у вас девушек больше, чем мальчиков?
Потому что магистратура. После бакалавриата все ушли. На бакалавриате...
У нас на бакалавриате на 4-м курсе 15 девочек на 80 мальчиков.
Да. Ну, примерно так и было на бакалавриате.
А ты...
я думаю, потому что в ресерче ходят. Девочки больше в ресерче ходят, а мальчики идут на работу. Ну, потому что это инженерная специальность, где нужно там на филде работать или что-то такое. И девушки туда просто, мне кажется, не хотят идти, да.
Там сложно.
Вы не слышали о таком исследовании, где результатом которого явилось то, что в странах, где больше равноправия, именно equality, да? Rights equality.
Девушек на работах, на технических специальностях меньше.
Да.
Я тоже слышала. Я очень удивилась этому.
Это необычно, правда?
Это очень необычно.
Джордан Питерсон говорил, что вот в Скандинавии полное равноправие, и больше девочек идут там на нёрсинг, больше мальчиков.
Это женские специальности, да.
Ну, традиционно женских, да. Там чуть ли не один мальчик на 20 девочек, а на инжиниринге такое же соотношение наоборот.
А теперь ответьте мне на вопрос, почему мы заставляем девочек идти в STEM?
Мы не заставляем никого идти в темп.
Никто никого не заставляет.
Ребят, вы, по-моему, вообще не в курсе, что происходит в феминизме.
Подожди, нет, я понимаю примерно, о чем ты говоришь. Мне кажется, разница вот сейчас Запада того, что у них женщины идут на обычные традиционные женские специальности, а у нас, наоборот, inspired в STEM, от того, что девочек suppressed с детства очень сильно, вот эти традиционные... традиционные семьи, где обычно говорят, что девочкам нужно быть хорошими женами, хорошими матерями, им не нужна учеба, и у них как будто, знаешь, злость нарастает. Это в моем кейсе. Uh-huh. Я хотела доказать родителям то, что я могу быть такой же, как мальчик, и пошла в инженерную специальность, поэтому. Я знаю, что это неправильно, но я делала это назло.
У меня отчасти тоже такое есть.
Серьезно? Я для себя такой вывод сделал, хоть я и не девушка, я предполагаю, что, возможно, это просто... математические или там инженерные специальности, они более высокооплачиваемые? Возможно, это...
Ну, это как бы совокупность, это все вместе.
То есть инженерные специальности, за инженерные специальности платят больше, чем, скажем, да, за переводческие, да?
Да.
И, соответственно, девушка выбирает ту карьеру, которая принесет ей больший достаток в будущем.
Ты думаешь...
Для стран, где у тебя уровень развития ниже, для того, чтобы... ускорить свой прогресс, да, скажем, финансовое благосостояние, ты выбираешь STEM-специальность, потому что там получаешь больше.
Ну, что тебе дают деньги? Деньги дают тебе свободу. Свободу от кого? Свободу от родителей и свободу от мужчин, которые постоянно говорят, что ты должна быть их приложением. И это, опять-таки, тоже назло как будто делается. Mm. У тебя тоже, да, такое было?
Что я назло?
Да.
Отчасти, да. Но у меня больше было, типа, ну, я не знаю, куда идти, ну, ладно, пойду туда, потому что там больше платят, и как бы и заодно там,
да,
там
да,
что-то
да,
такое.
Я докажу им.
Да.
Мне просто все
подруги... у меня просто в семье такого и не было, что вот, там, девочки не способны на инженерную там, или математическую специальность. Особо такого не было же.
Вы родственники?
Да.
Ты не знала?
Я не знала. В смысле, откуда я должна знать? Я твое лицо первый раз увидела.
Я думала, окей.
Да, это, кстати, еще одна особенность. Нет, я думаю, это еще особенность вашего подкаста, то, что про вас вообще ничего не знают. Ничего. Только фотографии у Марсиана красуются в Инстаграме. Все. В общем, ничего не знаю.
Мы брат и сестра родные.
Серьезно? Офигеть. О май гаш.
Да.
Вау, вот это интересно.
Вот это новый
вот
виток, да?
Да, вы где-то говорили о том, что вы брат с сестрой?
Мне кажется, это всем известно, да?
В смысле всем известно?
Никогда не было необходимости говорить. Мой брат с сестрой, у нас одна фамилия, как бы.
Я не знала его фамилию. Нет, правда.
Ну вот, короче, у нас в семье было более-менее такое... равноправие, и я, может, больше не семья, а какой-то челлендж обществу, что
да.
девочки тоже могут.
Да, потому что это так надоедает, когда тебе постоянно говорят о том, что ты девочка, ты должна делать это, ты должна делать
Можно
то?
Я напомню другое открытие? По-моему, того же самого исследования, то, что девушки думают, что они могут меньше, чем мальчики, но на самом деле могут приблизительно так же.
А, да, это импостер синдром. Ну, синдром самозванца, да?
Да, да.
Синдром самозванца.
И он больше развит у женщин, я не знаю, типа, почему.
Ну, потому что, понятно же, со социального давления, типа, девочки же тупые всегда. Как бы ты любой стендап-выступление открой, там всегда будет говориться о том, что девочки все тупые. Моя жена тупая, она не отличает вертолет от самолета. Ха-ха. Я думаю, ну что за херня? Любой ресурс.
Да, да. Это тоже пошло исторически, потому что, опять же, возможности не давали. Было только то, что вот ты сидишь, готовишь, убираешься, следишь за детьми. Все. Это все, что ты можешь, и как бы оттуда и пошло, что на большее женщины не способны.
И еще. Стендап — это такая чувствительная тема. Все, что в стендапе, — это шутки, да? Это надо понимать. То есть, да, они как-то очень сильно берут и концентрируют, да, эту информацию.
Да, это они все утрируют, но в основном-то там все мужчины, а когда женщины выходят и стендапят про маленькие хуи, мужчинам это не нравится. Упс. Ну, типа, когда мужчины стендапят про тупых женщин, окей, да, так можно. А когда женщины выходят и обсирают мужчин, как бы мужчины сразу такие, нет, вы нас в негативном свете выставляете. Это как вот вы же обсуждали рекламу жилет. Мне было очень смешно, потому что я спрашивала реакцию всего своего окружения, и девушкам всем было норм, типа, о, классно, они подняли тему, типа, сексизма, они подняли тему насилия, они подняли тему токсичной маскулинности. Mm-hmm. А мужчины такие, фу, почему вы нас в таком плохом свете выставляете? Почему вы так про нас говорите?
Ну, я как представитель мужского рода человеческого могу сказать, что чем мне не понравилась реклама? То, что это реклама, которая навязывает какое-то мнение, о котором я, в принципе, не хочу думать, покупая бритвенный станок.
Ну, whatever, что ты хочешь думать, у них есть всемирная узнаваемость, и они могут использовать эту узнаваемость для того, чтобы повышать осведомленность о сексизме и о... Ну, там больше было про токсичную маскулинность, я так поняла.
Mm-hmm. Ну, типа, то же самое можно сказать, там, не знаю, я не хочу думать о там, политических вопросах, когда покупаю кроссовки, да. Когда покупаю
там, они несут...
бритву для ног своих, или там, ну, ты понял.
Mm-hmm.
Это просто как платформа, наверное, больше. Меня не было, да, когда вы обсуждали эту рекламу?
Нет, кажется, нет. Кстати, а как вам реклама, которая была тоже от феминистки Reebok Russia? Я пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Тоже огромный резонанс вызвала.
Мне кажется, слишком пошло.
Мне тоже так показалось. Это было смешно потом. Вначале я была в шоке. Думала, что Reebok такое себе позволил. What? А потом было смешно.
Да, ну я уже не помню, честно говоря.
Nike делает классную рекламу. Nike Russia тоже.
Просто Nike забил самую охеренную фразу «just do it».
Да.
Типа, это фраза на любой случай жизни, я думаю.
Даже это они могли как-то пошло преподнести, но они всегда классно преподносят.
Да,
даже Russia.
Так, я, кстати, вот...
Я можно, пока не забыла, кое-что скажу? Да, типа, в чем разница, что вот в Скандинавии выбирают женщин одну профессию, традиционную для их рода, а мужчины — инженерную. А в том, что у них есть возможности. Там не говорится, вот, ты же женщина, поэтому ты иди вот в нёрсинг. Там просто дают возможности для всех. И там оттуда уже выбирай. И там тебя не опрессят, ничего не делают. Ты выбрала? Окей, ты выбрала. Это и есть феминизм. Понимаешь?
Нет, просто мне
кажется... У нас такого нет. У нас типа, ну инженер, ну это необычно.
Но тем не менее тебе никто не мешал или никто не заставлял выбирать специальность.
Да, но у меня в универе были моменты, когда... относились так.
Как? Типа, какие?
Ну, типа, профессоры говорили, ну
ты
ладно,
же девочка.
Ты же девочка. У меня был профессор по ТОЭ, как...
теории. Теоретические основы электротехники.
Который ставил оценки повыше девочкам, потому что они девочки. Типа, как бы мне окей, потому что... I don't care.
Но если бы ты была феминисткой, ты бы отказалась.
Я на тот момент не была феминисткой.
А, окей.
Мне было 18, я только изучала, что
и ты хотела
такое.
Пятерку, да?
Да. Но потом я начала... Я об этом тебе говорила. Ты сказала, это типа... Как бы... Как называется?
Позитивная
дискриминация. Типа, ты же девочка, поставлю тебе 90.
Позитивная дискриминация.
Ну, типа, это тоже...
Типа,
сексизм
в
сторону девочек. И мальчикам это не нравилось, девочкам-феминисткам это тоже не нравится.
От таких поблажек лучше отказываться. То есть это не только меняет восприятие о тебе общества, сколько ты, наверное, о себе тоже делаешь какое-то, меняешь свое восприятие о себе.
Mm-hmm.
Какая-то самооценка, я уверен, что нарушается.
Наверное.
Когда ты ребенок, ты тоже этого не понимаешь.
Ты просто радуешься пятерке.
Да, да, ты просто радуешься. О, классно. И ты можешь, может быть, она не могла сравнить то, что вот она пятерку так получает, а ты так. Потому что она узколобая, может быть, я не знаю.
Хотела что-то сказать.
Я забыла. Сейчас.
Пока я вспоминаю, я скажу. Здесь уже, мне кажется, ошибка учителей. Но мне кажется, это как-то неосознанно, что ли, получается, что девочек подпинывают, потому что мальчики и так с тройками, они прорвутся в жизни, потому что, типа, ну, они же мальчики, они прорвутся, типа того. Здесь тоже уже, наверное, реверсивный сексизм проявляется.
Кажется, у меня в школе тоже был реверсивный сексизм, потому что у нас самые умные в классе всегда были девочки. Всегда. И типа мальчики были просто шарыками. Сорян. Ну, так, ну, я не знаю, почему-то учителя тоже любили всегда только девочек. Мне кажется, потому что девочки, в принципе, с детства очень покладистые и послушные, и девочке не позволялось хулиганить. А мальчики вели себя так, как хотели, то бишь хулиганили, потому что они были друзьями. Ой, детьми были, и всё.
Да.
Вот.
И как бы и у девочек это с детства поощряется, что если ты послушная, о, тебя там похвалят, молодец. А, ну, не знаю, мне кажется, тоже неправильно.
Кстати, у женщин есть такая хитреца, вы можете манипулировать. И я считаю, что при всей патриархальности...
Нет, я потому что знаю, что это правда, я об этом думала.
При всей патриархальности общества и истории, мне кажется, женщина все же сыграла... Женщина — это такой собирательный образ, который я называю. Очень большую роль во многих решениях исторических. Mm-hmm. Поэтому сложно говорить, что мир просто принадлежит мужчине. На самом деле были жены, которые меняли мнение императоров и завоевателей.
Ну тут вопрос такой, я тоже очень часто думала над этим, то, что, например, в семье же все равно женщины имеют решающий голос.
Типа, часто.
Очень
не
часто.
Всегда.
Ну, вот наших казахских, вот в моем окружении, там в основном это мужчина — это лицо, женщина — это бэкэнд, короче.
Да,
там
я сзади согласен.
Мужчина — это голова, да. А женщина — шея.
Да-да-да. Ну вот почему, вот если даже и так, если даже все знают, что женщина умная, мудрая и так далее, почему она не может быть лицом порой? Почему
мужское
именно
эго.
Всегда мужчины впереди? Меня бесит то, что женщина прячется за мужчиной. Почему она не может стоять рядом в этой перспективе мира?
Мне кажется, это просто как бы не принято.
Ну вот, вот это вот, не принято,
да.
Я думаю, ну и чё? Как бы.
Понимаешь, Азамат?
Я хочу повернуть вопрос вот в таком русле. Допустим, если вы знаете, что... Опять-таки, собирательный образ женщины. Если вы знаете, что в той или иной мере вы влияете на ситуацию, почему вам недостаточно быть серым кардиналом в тени, а вы хотите быть
впереди? Потому что серый кардинал. Почему?
Ну, я хочу, чтобы мое имя тоже знали.
Окей.
Как бы человек... Мы все, по сути, у нас же есть нарциссические наши качества. Мы все хотим похвалы, мы все хотим быть известными, мы все хотим, чтобы нас любили, Господи. Ну, поэтому мы не хотим быть серыми. Блин, это даже звучит ужасно и унизительно.
Серый кардинал — это прекрасно звучит.
Это звучит унизительно, правда.
Просто в таком случае решение такое, ну, на мой взгляд, вы просто должны сами становиться добытчиками. И в таком случае женщинам придется поплатиться какими-то другими вещами.
В твоей риторике меня напрягает то, что ты обобщаешь всех женщин, это во-первых. Во-вторых, меня напрягает слово «должны». Типа, никто не должен. Конечно, да, феминистки, они...
Нет, вы должны, если вы хотите по-другому, вы должны что-то менять.
Нет, мы понимаем, что ты делаешь, что часто во многих кейсах так и происходит, что женщина и мужчина примерно одинаково приносят, но, ну ладно, женщина, скажем, на 30% приносит меньше дохода в семью, но при этом она на ней весь быт и большая часть воспитания детей. Понимаешь?
Mm-hmm. Кстати, я ресерчила про эту тему, почему эта же тема пошла в СССР, когда они начали кричать, они же заботились об эффективности каждого человека и ввели в правила типа то, чтобы женщина тоже работала наравне с мужчиной, а-ля «Хей, мы пропагейтим феминизм». Uh-huh. Но так получалось, что они не задумывались о бытовых вопросах. Uh-huh. Типа все равно женщина работала, да, но она приходила домой и занималась бытовухой, а образ мужчины в семье все так же оставался только добытчиком.
Да.
А женщина стала и добытчиком, и хранительницей очага, угу. Что и тоже очень морально сложно. То есть они не задумывались о том, как разделить эти бытовые обязанности.
Да, да. Но в этом вопросе я не против вас. Я считаю, что тот путь, на котором сейчас Скандинавия находится, то есть...
Блин, Скандинавия классная.
Равные часы воспитания, равные часы домашних дел — это идеальные условия.
Да.
Да. Но, опять-таки, мне кажется, если, допустим, жена хочет быть суперзвездой или там рок-звездой в семье, то ношу за домашнее хозяйство должен на себя взять муж.
То есть... Не всю, конечно, но
да, ну, если
можно
вы хотите...
нанять домработницу, если... в смысле.
Да.
Мы живем во времена капитализма, можем купить все, что угодно. В смысле?
Как интересно, что ты сказала домработница, а не домработник.
А, да, это, кстати, внутренний сексизм, и да, и страдают им все, даже феминистки. Да. Даже, мне кажется, радикальные феминистки страдают внутренним сексизмом. Этого не избежать просто.
Потому что сексизм так глубоко в нас, и мы никогда от него не избавимся.
Мне кажется, эту фразу надо по несколько раз.
Ты же говорил, что женщины могут использовать в свою пользу сексизм. В Казахстане, на самом деле, почему не так много феминисток? Потому что для них это очень удобно. Типа, за тебя платят, ты можешь избежать, если нарушил какие-то правила, там, пофлиртовал с полицейским, и ты можешь избежать этого. То есть в этом плане женщинам очень удобно. Я не знаю, как в мире, но в Казахстане. И типа, это тоже проблема. В прошлом подкасте уже говорила его, и в 11-м эпизоде.
Симона де Бовуар.
Да, что типа женщины
главные сексисты. Не катализаторы, а наоборот.
Ингибитор.
Хорошо, пусть это будет, да, женщины главные.
Да.
Сам произнесёшь.
Главные сексисты.
Да. Ну, тут, видишь, тут непонятно, откуда эта проблема. Им удобно, да. Но им изначально не говорили то, что они могут по-другому жить. Типа, изначально...
Нет, они знают.
Я тоже долго думала на тему этого, потому что у меня есть вот две подруги, которые любят, хотят быть зависимы от парня. И я думаю, блядь, вот вы... позорище женского рода всего. Потом я подумала, ну, как бы, а чё их обвинять в этом? Ну, хотят, и чё?
Да.
Как бы феминизм — это же и про то, чтобы и этих женщин принимать, потому что они делают то, что они хотят. Хотят они, я знаю, по каким причинам. Вот большинство женщин, которые хотят быть зависимыми от парней, это женщины, которые не получили отцовского внимания, и они стали неразборчивы к парням. И принимают... Они просто не умеют отказывать, и любая мужская любовь для них — это good.
Да.
И они соглашаются. Я понимаю то, что они такие же жертвы патриархального общества. Вот и все.
Я, кстати, до 20 лет, когда я только изучала феминизм, я думала, вот, все женщины должны быть феминистами. И типа все женщины должны не хотеть вот, традиционной семьи, не хотеть там всего. Потом я посмотрела фильм с Джулией Робертс «Улыбка Моны Лизы», где она преподает в девчачьей школе, и вот она феминистка, и она говорила, что вот вы должны хотеть и все такое, и одна девочка, она хотела семьи, она хотела вот выйти замуж, быть дома, все такое, и тогда она пришла к ней и говорит, типа, почему ты... типа, вышла замуж, ты все-таки прогнулась, она говорит, типа, там, мисс Джулия Робертс, я не помню её имя, и когда говорили все это, вы не приняли во внимание, что есть девушки, которые хотят, я хочу быть женой и матерью. И после этого я думаю,
Ну да, как бы есть и те, кто реально хочет этого, их... Мне кажется, те, кто... Это вот, наверное, мы страдали радикальным феминизмом изначально, когда не принимали таких
женщин. Ну, мне кажется, все, кто вот на становлении пути...
Да, вначале ты становишься радикалкой.
Да, да.
Потом
уже успокаиваешься и становишься нормальной феминисткой.
Все через это прошли, в принципе, да. У нас есть ACM Student Chapter. Вы же знаете, да, что такое? ACM Student Chapter — это, короче, клуб программистов международный. И вот он у нас есть на Назарбаев университете. И вот в прошлом году... А, нет, прошлой весной, в марте, мы организовывали крупный хакатон, куда позвали таких спонсоров, там, как Google, Microsoft, EPAM. Они реально, блин, с Европы к нам приезжали. И это был первый international хакатон в Казахстане. И мы решили, как бы, так как организаторы были большинство девушки, мы решили... Давайте воспользуемся этим случаем, и посвятим хакатон гендерному равенству в IT. Ну, типа, просто будем инспайрить девушек идти на этот хакатон. Потому что на прошлом хакатоне количество девушек было просто мизерное, 3%, и это были мы. Вот, и когда мы отправляли рекламные посты о хакатоне в разные чаты программистов, и там такой бред писали, они говорили, как вы можете пропагандировать гендерное равенство в IT в Казахстане, вообще нормальное, нет? Вот прямым текстом они на нас матерились. Настолько у них, я не знаю, непринятие этого факта.
Капец.
И очень много было ссор именно с мужчинами, mm-hmm. но при этом очень много женщин писали интересные истории о том, что их реально не брали на работу в Казахстане в IT, потому что они родят когда-то. Потому uh-huh. что они выйдут замуж, потому что у них там месячные, я думаю. И они вот реально историю от своего имени пишут, а мужчины все равно такие, типа, нет, мы не будем брать вас на работу, я думаю. Uh-huh. Ну вот после такого оставайся тут, конечно.
У меня одноклассница закончила СДУ на IT, но она не пошла работать, потому что... Она пошла работать, но ей сказали, типа, мы вас не возьмем, потому что у нас мужской
да.
коллектив, и вы будете отвлекаться.
Да, да.
Так и сказали.
Они думают, что мы будем их отвлекать. What? Нужны вы мне, блядь. Я работала в АД-компании в IT-шной здесь, летом на стажировке была. Мне было очень сложно. Я думала, ну, типа, там были все россияне, экспаты в основном. Я думала, они будут хотя бы более-менее нормальные, за равноправие и всё такое, но ко мне относились очень скептически. Во-первых, потому что я девочка, во-вторых, потому что я стильно, ну, хорошо одеваюсь, и они такие, типа, значит, ты тупая. Думаю, ну, whatever. И было очень, знаешь, приходилось постоянно доказывать то, что ты умная, то, что ты что-то знаешь, то, что ты на что-то способна. И меня бесит. Зачем это? Почему я должна это доказывать?
Мне кажется, это прекрасный сегвей ко второй части нашего обсуждения. Сексизма.
Слушайте, у тебя ресничка.